Всем привет! Это подкаст «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медуза», в котором журналисты «Медузы» пытаются понять, как изменился мир на этой неделе. Вопреки традиции, сегодняшний подкаст выходит не в пятницу, а посреди недели. Вопреки другой традиции, сегодня в студии не два ведущих, а один ведущий. Меня зовут Иван Колпаков, я главный редактор «Медузы». И сегодня мы будем обсуждать главную тему недели – задержание и, возможно, арест театрального режиссера Кирилла Серебренникова. Вы, наши слушатели, вы уже знаете, что произошло с Кириллом Серебренниковым сегодня, потому что пока мы записываем этот подкаст, в Москве идет суд по мере пресечения Кириллу Серебренникову. И он должен решить, что будет дальше с художественным руководителем Гоголь-центра. Отправится он в СИЗО или он отправится под домашний арест? Кажется, что домашний арест – это оптимистический сценарий, и мы, в общем, наверное, на него сейчас уже все рассчитываем, все, кто симпатизирует Кириллу. Очень хочется попытаться разобраться, что это за дело, как оно устроено, кто мог стать его инициатором и что будет дальше с Кириллом. Я не считаю себя большим специалистом в театре и кино, хотя считаю себя большим любителем театра и кино, и российского в том числе. И для меня история Кирилла Серебренникова стала прям моей, да, в тот момент, когда она перешла в общественно-политическую плоскость. А именно, когда в мае 2017 года к Кириллу Серебренникову пришли следователи с обыском. На самом деле тут я не один. Сегодня у меня в подкасте будет двое гостей. В первом сегменте подкаста это Евгения Шерменева, театральный продюсер. И во втором сегменте подкаста к нам присоединится писатель-сценарист Михаил Идов, который как раз работал над последним кинопроектом Кирилла Серебренникова, незавершенным, в Санкт-Петербурге. Это фильм о Цое. Кирилл снимает фильм о Цое в Петербурге. Итак, кто такой Кирилл Серебренников? Это один из самых известных российских театральных и кинорежиссеров. Родился в Ростове-на-Дону. Ему 47 лет. Человек в расцвете сил, в расцвете лет, на пике, в общем-то, своей карьеры. Прославился он, ну, широкой аудитории, наверное, известен прежде всего своими работами в кино. Недавно там один из призов получил его последний фильм в Каннах. Это был специальный приз.
В прошлом году «Ученик». В прошлом году,
да, «Ученик». Все, наверное, смотрели фильм «Изображая жертву». Абсолютно культовая вещь для людей моего, по крайней мере, поколения. Причем этот фильм был снят после того, как Кирилл Серебренников поставил одноименный спектакль по пьесе «Братьев Пресняковых». Это было, по-моему, еще в первой половине нулевых. Кирилл Серебренников – большой театральный режиссер. Он автор многих громких постановок.
Например, учитель, я бы сказал, мастер.
Мастер, учитель. У него много студентов. И студенты Кирилла Серебренникова, как известно, отличаются тем, что умеют работать в разных жанрах. И поют, и пляшут.
И поют играют. Прекрасно, между прочим.
Поставила театральная компания, которую основал Кирилл Серебренников, «Седьмая студия», поставила, например, спектакль «Отморозки», который получил «Золотую маску», если я не ошибаюсь.
Правильно.
Этот спектакль по Захару Прилепину. Ну, было и много других. «Сон в летнюю ночь», которые часто сейчас вспоминают.
Которого не было.
Да, в процессе по делу Кирилла Серебренникова. И следствие говорит о том, что никакие, значит, статьи и рецензии не могут на самом деле доказать, что этот спектакль вышел. Хотя он, безусловно, вышел, участвовал в программе «Золотой маски», ездил с гастролями в Париж, вышли десятки рецензий.
Ну, премьера была сыграна в Берлине, на самом деле.
Вот, еще и премьера была сыграна в Берлине. В общем, можно очень долго рассказывать про то, кто такой Кирилл Серебренников.
Ну, можно я скажу одну вещь? Мне кажется, очень важно сказать, что было два сериала в России, которые действительно могли смотреть гораздо больше людей, даже чем «Изображая жертву», потому что это был «Ростов-папа»,
да,
и «Дневник убийцы», фантастический совершенно сериал, который я теперь вспоминаю в связи со всем, что происходит каждый день.
Да, ну и Кирилл Серебренников, надо сказать, это всегда производит впечатление на любого русского человека. Кирилл Серебренников – международно успешный режиссер. Это человек, которого приглашают в Европу ставить спектакли. Он работал и здесь, в Риге, где мы сейчас находимся. И недавно здесь был поставлен его спектакль.
В марте премьера была, да.
В марте состоялась премьера спектакля «Ближний город», и москвичи смогут его увидеть на фестивале «Территория». Он будет закрывающим спектаклем в этом году, осенью. Кроме того, Кирилл Серебренников собирался ехать в Штутгарт, но не смог поехать и недавно дал, уже после того, как у него случились обыски, он дал единственное большое интервью немецким журналистам. Я понимаю, почему он дал именно немецким журналистам. Немножечко обижаюсь на него за то, что он не дал такое интервью русским журналистам. Но, в общем, могу войти в его положение. Он рассказал немецким журналистам, что у него нет загранпаспорта. Загранпаспорт у него забрали следователи во время обысков.
На проверку, как они говорят.
Да, в мае 2017 года. Тем не менее, Кирилл, по-моему, все-таки всерьез рассчитывал на то, что ему этот паспорт какой-то момент вернут.
Ну, я думаю, что это интервью, может быть, было дано именно для того, чтобы проверить, что будет. Потому что, конечно, международные обязательства – это довольно серьезная вещь.
Теперь я сделаю небольшое отступление, потому что важно представить нашего первого гостя, который уже вступил в разговор, Евгения Шеменева. Один из самых известных российских театральных продюсеров, бывший директор фестиваля «Территория», бывший директор «Нового Европейский театр» и еще нескольких фестивалей, названия которых я, честно, не помню. Кроме того...
Бывший заместитель руководителя, бывшего руководителя департамента культуры города.
Это очень важный момент. Вы были заместителем самого яркого, самого известного руководителя департамента культуры Москвы. Вы были заместителем Сергея Капко. И именно при вас и при Капкове Кирилл Серебренников занял пост художественного руководителя культурного учреждения, которое известно теперь всем как Гоголь-центр. А к тому моменту, когда он стал его руководителем, это был погибающий Московский театр имени Гоголя.
Ну, трудно сказать, что он погибающий. Он был одним из череды одинаковых театров в Москве.
Угу.
Я бы не называла сейчас его погибающим, потому что это, конечно, такое оскорбление тем людям, которые тогда там работали. Они-то
согласен.
Были уверены, что они что-то делали хорошее, и к ним ходил зритель какой-то. Но это была огромная череда безликих театров, которые в течение там, 30 лет делали одно и то же, и, в общем, уже перестали даже думать о том, что нужно как-то удивлять людей.
Скажите, Жень, легитимно ли называть вас соратницей Кирилла Серебренникова? Да, там Кирилл Серебренников был одним из арт-директоров фестиваля «Территория». Фестиваль «Территория» когда-то проводился при поддержке администрации президента России.
Но он был создан при поддержке администрации президента. Такая была администрация президента, которая создавала фестиваль
«Территория».
Такая, в смысле,
Владислав Юрьевич Сурков.
Ну, я думаю, что он не один там это делал, на самом деле. Я думаю, что там это просто была такая тенденция у людей. Были такие задачи.
Ну, вас можно называть соратницей.
В какой-то степени, конечно, да. Я не могу претендовать на роль людей, которые с ним действительно бок о бок шли всю жизнь, снимали кино и помогали ему во всех проектах. Но то, что касается, конечно, работы на фестивале «Территория», и то, что касается каких-то важных вещей для развития культуры, да, конечно.
Вы принимали участие в назначении Серебренникова на пост главы Гоголь-центра?
Да.
И какое?
Ну, на самом деле, основное, конечно.
Как
потому
это,
что
как это произошло?
Я,
и коротко.
Я была заместителем руководителя департамента культуры, и у меня была главная моя ответственность, как он меня назвал, это зам по театрам. Поэтому, конечно, все перемены, которые происходили в период с осени 2011 по декабрь 2013 года в театрах, они были связаны со мной, как хорошие, так и не очень хорошие.
Почему Кирилл Серебренников стал руководителем Гоголь-центра?
Это был разговор Сергея Александровича и Кирилла. По моей просьбе я пригласила Кирилла на встречу, и мы сидели втроем, разговаривали. Разговор касался вообще развития театра и вообще того, что происходит. И разговор коснулся того, не хотите ли вы, Кирилл, попробовать и показать, что можно сделать с театром, во что его можно превратить. И Кирилл, когда встречался, и Сергей Александрович ему сказал, вот у нас есть много-много безликих театров.
Выбирай.
Выбирай. И это было действительно сказано вот так. То есть в этом,
и он выбрал тот, который
в этой
рядом
череде...
с заводом находится, где был расквартирован проект «Платформа». Я предлагаю сейчас перейти к очень запутанному делу Кирилла Серебренникова, которое также называют делом седьмой студии. Я бы попытаюсь распутать этот узел. Если я где-то буду фактически лажать, вы меня, пожалуйста, поправляйте. Итак, есть Кирилл Серебренников. Он с 2000 какого года руководит Гоголь-центром? С 2012 года. Помимо этого, Кирилл Серебренников основал студию «Седьмая студия».
В
2011 году. Это театральная компания. Что такое театральная компания? У Кирилла Серебренникова был свой курс в школе-студии МХАТ.
Да.
Выпускники этого курса, талантливые, бывшие талантливые студенты школы-студии МХАТ, объединились в труппу, которой руководит Кирилл Серебренников.
Именно так, да.
И «Седьмая студия» является юридическим лицом, представляющим эту труппу.
Юридическое лицо было основано еще, когда они были студентами. Это было как раз сделано в 2011 году, после премьеры спектакля «Отморозки», который состоялся на выездном показе фестиваля «Территория» в городе Берлине.
И, собственно говоря, спектакль «Отморозки» стал визитной карточкой этой самой «Седьмой студии».
Да.
И как бы первой большой премьерой, и очень громкой премьерой «Седьмой студии». Кроме того, есть проект современного искусства, надеюсь, я правильно складываю тут слова в предложении, который называется «Платформа», общим руководителем которого был Кирилл Серебренников, а также он возглавлял направление театра. внутри платформы. Но там были и другие направления.
Ну, он в какой-то момент стал куратором проекта «Театр», потому что там, помимо него, там каждый сезон как-то приглашались и обновлялись люди-кураторы. Ну, мы должны понимать, что Кирилл практически не был тем человеком, который формировал программу на платформе. Он формировал пул людей, экспертов, которые формировали программу.
Окей. Значит, сейчас нам очень важно понять, как между собой связаны Google Центр, платформа и седьмая студия. И почему следователи пришли в седьмую студию. Что это такое? Значит, попробую объяснить. Значит, есть проект современного искусства «Платформа», который стал площадкой для спектаклей седьмой студии. Верно я понимаю?
Смотрите.
То есть платформа получала государственное финансирование, а именно президентский грант.
Смотрите, все не так просто.
Так.
Вот. Есть фестиваль. Давайте мы сделаем так. Есть фестиваль «Территория».
Угу.
У него название «Фестиваль «Территория».
Угу.
А есть культурный фонд «Территория», который является тем самым юридическим лицом, который проводит и организует фестиваль «Территория». Точно так же проект «Платформа»
это
являлся
просто
названием.
Так.
Он являлся названием придуманной идеи Кирилла, которую он защитил в 2011 году, а может быть даже и в 2010 еще, перед людьми в администрации президента, которые были занимались современной культурой. Я точно не знаю, кто, потому что там было, я уверена, что не один человек.
Угу.
И ему были выделены на это деньги. Но для того, чтобы эти деньги могли прийти, нужна управляющая дирекция.
Угу.
И управляющей дирекцией в этой ситуации стала как раз автономная некоммерческая организация «Седьмая студия».
Эта автономная некоммерческая организация имеет большое значение в сюжете про...
Конечно, это частная компания, она не государственная.
Что у меня вызывает первый вопрос, да, как бы странный. Значит, Кирилл руководит проектом «Платформа». И одновременно он является основателем седьмой студии.
Ну, это нормально.
Это нормально, да? Но платформа, именно платформа, как бы придуман специальный проект, на который министерство, нет, не министерство, президент, администрация.
Но все равно распределителем деньги. Средств является Министерство культуры.
Здесь есть конфликт интересов?
Здесь нет никакого
конфликта. И там руководитель.
Ну, проект «Платформа» — это название. Автономная некоммерческая организация «Седьмая студия» имеет право проводить сколь угодно много мероприятий.
Угу.
Это могут быть концерты, фестивали, праздники, не знаю, шоу, съемки фильмов. Все, что угодно, все, что записано в уставе компании, которая называется «Автономная некоммерческая организация «Седьмая студия».
Угу.
Хоть книжки печатать, если она там это есть. Поэтому ограничивать возможности деятельности автономной некоммерческой организации в области некоммерческой деятельности невозможно. И в коммерческой тоже они имеют право работать. Просто главное, чтобы уставные цели соблюдались. А уставные цели — это что? Это развитие современного искусства.
Что не понравилось следователям?
А я думаю, что следователям не понравилось совершенно другое. То есть мы сейчас упремся в другую историю в дальнейшем.
Давайте в нее упремся.
Чтобы автономная некоммерческая организация могла исполнять функции распределителя бюджета, она mm-hmm. должна этот бюджет защитить и получить, а у нас в этой ситуации Министерство культуры является тем каналом распределения бюджетных средств на культуру, который у нас единственный законный в государстве. Таким образом, когда принимается решение, где бы то ни было, не знаю, лично президентом, лично премьер-министром, лично министром культуры, лично людьми, которые имеют власть принять решение, не знаю, да, согласовывается, естественно, весь этот бюджет в Министерстве экономики и развития, в Министерстве финансов. Это надо понимать, что просто так деньги с бюджета уйти не могут. Они должны пройти согласование. Дальше эти деньги идут целевым финансированием
угу.
по расписанному президентскому поручению в Министерство культуры и могут расходоваться только на те цели, на которые они выделены.
Угу.
На другие цели они расходоваться не могут. То есть невозможно было Министерству культуры взять и эти деньги отправить на какие-то другие задачи, на решение других целей и задач.
Имеется ли в виду, прописывается ли в таких документах, что...
Кто будет делать это
да.
все?
Да. И кто именно будет это делать?
Нет. Дальше вступают процедуры, те или иные процедуры узаконенные.
Конкурсы.
Это могут быть конкурсные процедуры, это могут быть процедуры, учитывая... Вообще, мы на самом деле должны понимать, что все конкурсные процедуры в нашем государстве — это абсурд. Ну, потому что я много раз заполняла конкурсную документацию, будучи директором фестиваля «Новый европейский театр» и некоммерческого партнерства фестиваля «Новый европейский театр». Я заполняла конкурсные документы на проведение фестиваля «Новый европейский театр». То есть подразумевает, что фестиваль «Новый европейский театр» может провести тетя Маша из...
Но при этом мы знаем примеры, да, там из всякой удивительной региональной жизни, когда таким образом рейдерским способом захватывается...
А это
проект.
Сейчас началось, потому что денег мало, и люди отнимают чужую интеллектуальную собственность. по сути.
Да, просто демпингуя на этих конкурсах. Мне кажется, что все равно по-прежнему все очень сложно. В смысле, мы
давайте дальше разбираться.
Мы не смогли объяснить, что же произошло. Значит, седьмая студия поставила некоторое количество спектаклей, да, потратила какое-то количество денег из этого целевого президентского гранта. Она выиграла этот грант, правильно?
Ну, она защитила этот проект и получила эти деньги, да. И стала ответственной организацией за распределение этого бюджета.
Платформа — это просто бренд. Это зонтик, под которым действовала седьмая студия.
Смотрите, седьмая студия могла получать деньги не только от, не только на проведение проекта «Платформа». Она могла получать деньги как спонсорские, так и еще какие-то на проведение дополнительных мероприятий. То есть мы не можем с вами сейчас убедительно объяснить никому и даже друг другу, что все средства, которые были выделены на проект «Платформа», были потрачены на существование седьмой студии. Это неправда. Они были потрачены на проведение проекта «Платформа». Потому что задача седьмой студии была аккумулировать еще дополнительные средства. И я абсолютно уверена, и я просто не имею документальных материалов, потому что они теперь все у нас заперты, да, под следствием. Но если бы мы могли, мы наверняка бы выяснили, что на многие проекты, даже на проекте «Платформа», были найдены дополнительные средства финансирования.
Можно я задам прямой вопрос?
Давайте.
Можно ли получать государственные деньги на проведение культурных мероприятий, не нарушать закон?
Можно, но очень дорого.
Что это значит?
Это значит, что на каждый вложенный рубль вы теряете порядка 50-60 копеек. То есть, если вы хотите добиться какого-то ощутимого результата, вы должны понимать, что вы рискуете.
Означает ли это, что практически все менеджеры, которые занимаются проведением культурных мероприятий, так или иначе находятся в зоне риска и так или иначе нарушают закон?
Я не могу вам это с уверенностью сказать, потому что это зависит от того, какие средства выделяются на проект и как соотносятся эти средства с тем результатом, который получается. То есть вы можете на эти деньги... Вы получили 60 миллионов.
Да.
И реально на эти 60 миллионов вы можете сделать два небольших проекта.
Да.
А от вас требуется 6.
Да.
И вы можете либо найти спонсорские деньги и закрыть этими деньгами оставшиеся 4, либо продать очень дорого билеты, либо что-то еще, то есть найти дополнительное финансирование.
Но со спонсорскими деньгами, как мы знаем,
да,
сейчас есть
все
очень
непросто.
Серьезные проблемы.
Либо вы должны понять, что вы идете на риски и занимаетесь тратой денег, не уходя от налогов. То есть мы можем здесь говорить только об уходе от налогов.
Окей. Основным принципом действия системы госфинансирования театров является не работа на результат, а правильное оформление документов в процессе работы. Вы согласны
да,
с этим?
Да, но это моя фраза. Я абсолютно в этом уверена. Если вы будете говорить с любым руководителем государственного учреждения культуры, он вам это подтвердит. Потому что никого не волнует, что будет на выходе. Это волнует только художника.
Как я вижу это? Значит, есть театр, в котором актер, я сейчас буду называть реальные суммы, но не буду называть театр, в котором актер получает 12 тысяч рублей. Такая ставка.
Он получает на руки
12 тысяч рублей.
Да.
Этот актер должен на что-то есть. У него наверняка есть еще жена, а еще есть бывшая жена.
Можно я вам скажу? Чтобы он получил 12 тысяч рублей на руки, в бюджете театра должно быть заложено порядка 24 тысяч расходов на этого человека.
Это примерно понятно, да. Но тем не менее, да, человек, который получает 12 тысяч рублей, скорее всего, не сможет играть, хорошо играть в театре, просто потому что он не сможет физически прожить на эти деньги. Следовательно, в этот момент он переходит к художественному руководителю, потому что все актеры ходят к художественному руководителю и рассказывают обо всех своих проблемах. Я сам очень люблю приводить устройство театра в пример, когда рассказываю о том, как устроена редакция. Да? Есть художественный руководитель, он знает все про своих сотрудников. Он живет их жизнью. Он знает, у кого родились дети, у кого депрессия, да, кому нужно помочь с лекарствами, кого нужно срочно отпустить в отпуск.
Многие руководители только этим и занимаются.
Совершенно верно. И, к сожалению, некоторые художественные руководители только этим занимаются и теряют все остальное.
Да,
высший пилотаж — это когда ты успеваешь работать психотерапевтом для всех своих сотрудников, и ты умеешь из всех этих несчастных людей собирать группу, которая выходит на сцену, и ей аплодируют стоя. Это, наверное, высший пилотаж.
И покупают на это билеты.
Мог ли плохой менеджмент стать причиной возникновения дела седьмой студии?
Я думаю, что да, мог. Он неплохой менеджмент. Он такой, знаете, потому что я не могу назвать Юрия Итина плохим менеджером. Это не так. Я не могу назвать Алексея Малобродского.
Итин – это бывший директор. Малобродский – это седьмой студии. А Малобродский – это бывший
продюсер платформы.
А потом... Директор
Гоголь-центра. Да. То есть условием вхождение Кирилла Серебренникова в театр Гоголя было назначение Малобродского директора. Это неплохой менеджмент. Это, вы знаете, иногда у людей бывает ощущение, что окей, так сойдет. То есть мы-то знаем, что мы делаем хорошее дело.
И мы договорились.
И мы-то понимаем все, да. Это часто проблема такой недооценки внешней коммуникации.
Так. В данном случае внешней коммуникации с следственными органами.
Тогда не было никакого разговора о следственных органах. Тогда был разговор о подотчетности Министерства культуры просто. То есть, если мы посмотрим отчетность за первый год, там, да, несколько месяцев первого года 2011-го, там была какая-то отчетность серьезная. Мне Малобродский присылал вот в июне месяце, когда я пыталась разобраться во всей этой ситуации. Там была такая отчетность, помимо отчета финансового,
да.
Который мы понимаем, да, который делается бухгалтерией чисто, там проводки все указаны, платежи и все остальное. Был еще сдан отчет творческий, с полной росписью, в какие дни что происходило. И самое главное во всей этой ситуации, чтобы финансовый отчет совпадал с творческим отчетом. Ну вот теперь поставьте себя на место чиновника Министерства культуры, которому пример, по проектам...
Приведите пример, как это может не совпадать.
Вот сидит чиновник Министерства культуры, он выделил деньги по смете. По этой смете была программа. Программа, естественно, коррелируется, потому что она живая. Она меняется. Что-то уходит, что-то приходит новое. Но, в принципе, она по объему остается той же самой. И в конце года, в декабре месяце, чиновник Министерства культуры, отвечающий за финансирование этих проектов, получает по всем позициям, связанным с конкурсными документациями, с целевым финансированием, с программой «Культура России». Ну, то есть, если вы откроете, это огромные списки. Он начинает получать финансовые отчеты на проверку и творческие отчеты в придачу. И по-хорошему надо просто сесть, открыть и посмотреть, насколько совпадает финансовый отчет с творческим отчетом. А правда, и открыть еще как бы заявочку и посмотреть, как это все коррелируется с заявкой.
Да.
Но поскольку у нас людей на этой работе очень мало, и когда им приносят один за другим пакет, эти пакеты складываются, а дальше начинается следующий год. И на самом деле отчетность-то была. Она раз не проверена, два не проверена, а третий раз ее начинают делать спустя рукава. И когда ее делают спустя рукава, и начинают заниматься больше реализацией проекта, чем его описанием
и сдачей. Это то, о чем вы говорите. Да? Вместо того, чтобы заняться своей основной работой, то есть заниматься ведением бумажек, зачем-то вдруг начинают заниматься реализацией проекта.
Творческой реализацией. Всегда люди... Это очень нудная работа.
Слушайте, будем честны, да, люди, которые работают в московских театрах, хотя бы примерно представляют себе, что с ними может случиться, если к ним придет проверка. У нас... Сколько театров в России? Сколько у нас учреждений
культуры? Могу вам сказать,
культуры?
Что представить себе, что будет, когда к вам придет проверка, вы не можете. Потому что проверка каждый раз находит новые способы докопаться. Подготовиться к этому невозможно.
Верно ли я понимаю, что лажа есть у всех документов?
Конечно.
Что, в принципе...
Просто не успеваете сделать с кем-то договор. Просто не успеваете его прописать, например, там, по техническому заданию. Да? То есть договор вы сделали с человеком, вы в процессе работы, вы просто не успеваете делать, например, техническое задание.
Я не просто так, этот вопрос задаю. Означает ли это, по-вашему, что дело против 7-й студии Кирилла Серебренникова было оформлено отдельным решением? То есть это не эксцесс системы, да, поскольку как бы она вся так устроена.
Конечно.
А указали на конкретного человека и на конкретную институцию и сказали, ребят, проверяем вот эту студию, вот этот проект и конкретно Кирилла Серебренникова.
Да, конечно. Потому что докопаться можно до любого. Было бы желание докапываться. Поэтому обычно, когда проходят какие-то даже первые проверки, все равно внутренние, Министерство культуры. Если деньги выделены Министерством культуры, то первая проверка будет Министерство культуры. Это первая проверка. Приходит и проверяет ваши документы на то, чтобы у него в Министерстве культуры все было хорошо с отчетностью. И если они находят у вас какие-то сомнительные вещи, они вам дают возможность по акту эти вещи доделать. Они говорят, окей, ребят, вот мы видим, что вы тут, правда, действительно это сделали, но вы неправильно это оформили. Давайте это дооформим.
Да.
Давайте это сделаем. Потому что у нас еще есть на это возможность. Год не кончился финансовый, давайте вы найдете тех партнеров, те партнеры там что-то сделают. Давайте мы, чтобы все документы были правильные. Что делает Министерство культуры? С людьми, с которыми оно в хороших отношениях, оно дает карт-бланш на доделку этих документов,
переделать. Которыми...
А людям, до которых надо докопаться, они закрывают на это глаза и говорят, у вас этого нет.
Надо напомнить в связи с этим, как начиналось дело 7-й студии. Это же 2015 год вообще, да? А не 17-й год. Была какая-то...
Три года.
Оно длится 3 года. Мы узнали о нем в мае 17-го года, когда Кириллу Серебренникову пришли с обысками. Как началось? Была какая-то кляуза, со стороны патриотических каких-то...
А вот тут вступает в дело Google Центр.
С требованием провести проверку. Тут вступает в дело Google Центр, потому что в Google Центр идут постановки, вызывающие неприязнь у патриотической общественности.
Ну, она не просто так, это патриотическая общественность. Давайте назовем вещи своими именами.
Извините,
с чего началось?
Мне не нравится словосочетание патриотическая общественность,
потому что
я тоже себя считаю патриотической общественностью.
Смотрите,
некие ультраконсервативные активисты.
Их включили в это дело.
Их включили.
Конечно.
Они нужны были для того, чтобы кто-то... Ну, как бы, это был пинок, это был...
Смотрите.
Казус Белль.
12-й год. Успешная платформа.
Да.
Куча дискуссий на винзаводе в рамках проведения платформы, в том числе с участием Капкова. Встреча, договоренность о том, что можно взять какой-то театр. При этом, естественно, Серебренников остается таким куратором платформы, и там продолжается работа. Потому что это обязательство на 3 года. Он начинает думать о том, какой может быть театр. Думает о том, что это может быть Google-центр.
Угу.
Ну, тогда не Google-центр, тогда это драматический театр.
Театр имени Google. Имени
Почему? Google. Потому что именно на преодоление. Все говорят о том, что ну, в этот театр никто не ходит, потому что кто туда пойдет, на задворках Курского вокзала, он вообще никому не нужен. Да вы там побываете, да там такой ужасный зал, да там такое все, там так неудобно работать. Ну, то есть вот давайте его погладим по головке, потому что он находится в очень сложной ситуации. И Кирилл Серебренников говорит, сложная ситуация, окей, я вам покажу, что можно сделать в сложной ситуации. И он идет в театр Гоголя. А дальше вступают законы Российской Федерации. Вы не можете уволить ни одного сотрудника театра имени Гоголя.
Угу.
Они находятся на штатных договорах и защищают штатный закон, ну, как бы, трудовой закон Российской Федерации, трудовой кодекс. Приходит Кирилл, за которым идут люди, которые готовы с ним работать. И попадает в ситуацию, где скомпонованная...
Есть, например, 7-я студия, основанная в Одессе.
Она, но сюда, в котором скомпонованный коллектив театра имени Гоголя, у которого все хорошо, они получают свои 12 тысяч рублей в месяц, зарабатывают еще где-то в других местах, их никто не трогает, у них лежит трудовая книжка, у них капает пенсия, у них есть квартиры, которые выделены, служебные квартиры театром Гоголя еще когда-то очень давно, и у них есть какие-то возможности. То есть они сидят там тихо, спокойно, они играют один спектакль вместе, и у них все хорошо, им ничего не надо.
Угу.
И это такой театр. И тут приходит Кирилл и говорит, давайте мы будем жить по-другому. А эти люди говорят, ты кто такой, мы не хотим. И он не может ни одного человека уволить.
Так.
И весь бюджет московского правительства, который выделяется в театр имени Гоголя, уходит на содержание здания, по сути, и на содержание этого коллектива, который нельзя уволить.
Угу.
Поэтому начинают искать варианты спонсорства, всего остального, для того, чтобы привлечь туда новых людей.
Здесь есть какая-то перемычка, да, сделана?
Да, потому что, вот смотрите, а дальше вот этот коллектив, который понял, что теперь его будут мучить,
ага,
либо участием в спектаклях, в которых они не хотят принимать участие.
Какой-то мутный
либо,
тип,
ну, в общем, неприятный. Да. Там люди, которые понимают, сейчас они потеряют это теплое место, они потеряют возможность жить в Москве, у них служебные квартиры. Это адский ад у людей. Там, да, пенсия, которая капает.
Вполне себе.
Они начинают думать, что с этим делать. От людей из театра Гоголя начались доносы во все инстанции.
Да.
Там включились люди, которые начали писать о патриотизме. Там включились люди, которые... Там параллельно...
Что за похабель?
Да, вот да, все, да. И они начали писать все подряд. Они начали писать про отморозки, они начали писать... То есть, а для прокуратуры, которая в этом ничего не понимает...
Это машина. Она у нее,
да,
не
поступает в нее входящие, поступают входящие,
и
дальше она начинает все это разбирать, не понимая, где мухи, где котлеты.
Окей. Если поверить в эту картинку, то получается, что это произошло случайно. Но это ведь не произошло случайно.
Нет, это, понимаете, то письма уже тоже дают разные направления.
Совершенно
на какое-то
верно.
Письмо говорят, ну и ответь ему формально.
Прокуроры
на какое-то письмо говорят, давайте разбираться.
Мы знаем, что прокуратура и Следственный комитет – это машина. Если кто-то нажал на кнопку, ее очень сложно остановить. Но мы точно так же знаем, что в этой машине работает довольно много адекватных людей, которые в состоянии отличить письмо, извините, сейчас я не про как бы медицинские термины, угу, да, они в состоянии отличить письмо неадекватного человека от письма адекватного человека.
Можно я, извините, Ваня? И вот поток доносов начался в 2012 году, продолжался в 2013 и в 2014.
А в 2015 началось дело. Кто заказал?
Ой, слушайте, я не знаю, честно вам скажу. Мне кажется, это самая большая загадка, от которой, в общем, собственно говоря, вся истерика и идет сейчас, потому что никто не понимает, что это.
Это может быть связано с тем, что сменился руководитель Департамента культуры Москвы?
Нет, я не думаю.
Проще было уволить Кирилла Серебренникова?
Ну, конечно, зачем? Ну, слушайте, есть прекрасная статья, по которой руководитель убирается просто без объяснения причин.
Почему?
Как уволил меня Мединский. И я так понимаю, что это его такой стиль. Убрать, чтобы не было ничего непонятно. А для меня было очень серьезным пониманием того, что он имеет к этому какое-то отношение, в мае месяце, когда прошли обыски у Кирилла, он дал интервью, в котором он довольно злорадно это все комментировал.
Мединский.
Да.
Но мне кажется, сейчас он не выглядит человеком, который получает удовольствие.
А я думаю, что человек не очень понимает всегда, когда он запускает какую-то машину, он не понимает, к чему эта машина может потом его уже привести.
Из того, что вы сейчас сказали, можно сделать вывод, что вы все-таки склоняетесь к тому, что решение было принято в недрах Министерства культуры.
Я думаю, что просто поскольку Министерство культуры передавало массу документов и принимало участие в этом, они могли, в общем, в какой-то момент сказать: ребят, у нас все хорошо, давайте мы это сделаем вот таким образом, мы поможем, мы закроем. Мы знаем, что это все сделано правильно. Мы просто сейчас как бы доработаем, как да. я вам говорил, мы доработаем.
Но вместо этого
документы
ушли в СК.
Вот что я хочу сказать еще вот сейчас напоследок, что мне кажется очень важным, что если это дело расследовалось в 15-е, ну, по-моему, даже в 14-м было заведено, если мне память не изменяет, все-таки 15-й, 16-й, 17-й год.
Да.
В 17-м году, то 3 года они ковырялись с документами, 3 года они собирали все. Угу. И они не могли найти в этих документах никаких доказательств.
Да.
Я не могу понять, что случилось, что они приняли решение выбивать признание из не очень здоровых пожилых людей для того, чтобы дальше раскрутить это дело.
То есть вам кажется, что есть два ключевых,
две ключевых точки.
Первая точка — это 15-й год, когда все-таки по итогу было принято решение, что нужно подключать прокуратуру и немножечко надавить на Серебренникова и его друзей.
Ну, это было, это такие были, знаете, просто ну, постоянные допросы.
А в 2017 году было принято решение, что нужно ликвидировать.
Что нужно этому делу дать новый оборот. Что надо все-таки доказать, что это было. Если они не могли доказать это бумагами, они решили доказывать это признание.
Вы считаете, что себя как-то неправильно повели соратники, друзья Кирилла Серебренникова в ситуации с бухгалтером 7-й студии? Ну, про это пишут в Фейсбуке, что это, возможно, была ошибка, и в результате следствию удалось на нее надавить.
Вы знаете, очень сложно говорить о человеческих отношениях вообще. Очень сложно говорить о том, что какие методы к ней применялись. Ну, вот правда, я не говорю о том, что там ее били, но ведь иногда психологическое давление гораздо серьезнее, чем физическое давление на человека оказать. И никто же не знает, что ей рассказывали и как передавали, может быть, что-то, какие-то документы или письма или что-то еще. Для чего были вскрыты личные компьютеры, для чего было что-то сделано, мы не знаем. Это все как бы закрытая документация. Но мы можем понимать, что людей стравливают друг с другом.
Жень, последний вопрос. Что должны делать сейчас коллеги Кирилла Серебренникова?
Знаете, мне как человеку, оставшемуся без работы в январе 2015 года, очень, очень сложно давать советы.
Но вы что будете делать? Вы же все равно остаетесь театральным продюсером.
Да, но я к чему говорю? Что очень сложно признаться, что нельзя иметь отношения с этими людьми уже сейчас. То есть это не государство. Государство — это другое, а это люди, которые взяли в свои руки управление государством. Мне кажется, что... Потому что не надо... Ну, слушайте, с государством надо иметь дело. Мы являемся его гражданами, в конце концов. Мне кажется, что просто в какой-то момент надо перестать взаимодействовать. Это очень тяжело, потому что все хотят есть. У всех дети, у всех родители. Всем сложно. И очень важно, что всем надо реализовываться.
Мне кажется, здесь очень важный мотив, про который все время остается за скобками. Это не просто реализация, а реализация в России.
Да, конечно.
Для очень многих людей, и мне кажется, что это как бы часто приводит в качестве аргумента в пользу того, что за Кирилла Серебренникова стоит, так сказать, выступить и вписаться, что он известен на международном уровне. Но он, прежде всего, очень важный режиссер внутри России, гигантской страны.
Драматический театр, в отличие от музыкального, в отличие от танца, в отличие от инструментальной музыки, в отличие от всего остального, крепко-накрепко привязан языком и сиюминутностью своего звучания к своей стране.
К своей стране.
Ничего с этим сделать нельзя. И когда говорят: езжайте, делайте, что хотите, человек, занимающийся драматическим искусством, этого сделать не может.
Спасибо огромное. Мы поговорили с Евгенией Шерменевой, с театральным продюсером, и мне кажется, что все-таки я могу называть ее соратницей Кирилла Серебренникова. Вместе они сделали много всего. И мы продолжим разговаривать о деле Кирилла Серебренникова вместе с писателем Михаилом Идовым. Мы продолжаем наш подкаст «Медуза в курсе». Второй гость — Михаил Идов, сценарист, режиссер, теперь уже журналист, бывший главный редактор русской версии журнала GQ. Жил в Соединенных Штатах Америки, потом жил в некоторое время в России, в Москве. Сейчас живет в Берлине. А записываемся мы в Риге. Поэтому у нас тут происходит встреча старых рижан с новыми рижанами. Добро пожаловать, Миша.
Спасибо, да, это очень странное для меня, но очень приятное такое возвращение, потому что я здесь вот как минимум 2 месяца теперь буду.
Безусловно, наш подкаст сегодня посвящен делу Кирилла Серебренникова, и мы обязательно о нем поговорим чуть позже. Но я бы позволю себе начать с других вопросов. Ну, во-первых, выяснилось не прямо перед записью подкаста удивительная деталь, что значит, Михаил Идов когда-то участвовал в фестивале «Территория» в 2006 году, причем в неожиданном качестве.
Да, потому что первые вот годы фестиваля «Территория» там была параллельно театральная и музыкальная программа. Ее курировал Борис Барабанов. И тогда я еще был в первую очередь музыкантом, как раз еще у меня это не выветрилось из головы. И там была прекрасная программа, для которой нас, собственно, привезли в Москву из Нью-Йорка, всю мою группу. Мы выступали в клубе «Апельсин», который давно уже не существует. Это все было в рамках фестиваля «Территория» и формирует одно из моих главных таких ранних воспоминаний о Москве.
А после этого вы с Кириллом Серебренниковым до фильма «Лето», который сейчас снимается в Петербурге о Викторе Цое, вы с ним работали?
Я никогда не работал с ним. Мы были знакомы, мы были, в общем, дружили, можно сказать, и дружим. И я был у него в гостях в Берлине, и он был у меня в гостях, и так далее, конечно. Но нет, «Лето» — это первая наша, так сказать, коллаборация. Хотя самое смешное, что фильм, который я приехал в Ригу снимать сейчас, который называется «Юморист», когда я его писал, я не был уверен, что у меня хватит наглости его действительно снимать.
Снять как режиссер.
Ну, или что никто не даст на него денег. И мой план «Б» для этого сценария всегда был переделать его в пьесу для Гоголь-центра, если на него не дают денег, как на фильм. И Кирилл это тоже знал всегда. Да. Так то что есть, все переплетено.
Кирилл был планом «Б».
Ну, нет, это немножко неправильно. Это не Кирилл, потому что у Кирилла есть другие режиссеры, которые с ним работают. И, то есть я имел в виду, что там на какой-нибудь маленькой сцене их...
Где-нибудь.
В уголке. В уголке, да.
Миша, расскажите, раз уж вы здесь, и вы снимаете 2 месяца в Латвии, про что новое кино? «Юморист».
Ну, это довольно забавно, на самом деле, сейчас говорить, что это кино про противостояние художника и власти. Конечно, как, собственно, в некотором роде фильм «Лето».
Но при этом вы возвращаетесь как бы в родную для себя Латвию, родную для себя Ригу, и там есть какая-то ностальгическая, там как бы есть какой-то ностальгический мотив внутри.
Там есть неизбежная какая-то ностальгия, которая приходит с просто возвращением на территорию детских воспоминаний, потому что действие фильма происходит в 84-м году в Юрмале в основном. Мне было 8 лет в этот момент, у главного героя есть там дочка, возраста которого я был бы в этот момент, которую играет будет моя дочка. Ну, то есть там какие-то очевидные такие вещи. Mm-hmm. А фильм про вымышленного советского юмориста Бориса Аркадьева, это такой собирательный образ эстрадного комика, который испытывает личный творческий кризис вот во время гастролей рижских в летом 84-го года.
Угу. А что происходит с фильмом «Лето»? Значит, вы после того, как задержали Кирилла Серебренникова, написали в Фейсбуке, что снято 3/4 фильма. Что это означает технически?
Технически это означает, что 24 съемочных дня, смены у фильма, из которых где-то уже 18 снято. То есть осталось несколько дней, очень много ключевых сцен уже снято, и 30 августа должен был быть последний съемочный день.
То есть оставалось 4 съемочных дня, правильно? 31 должно было быть.
Ну, я боюсь сказать точно, я не заглядывал в КПП, потому что это детали, честно говоря, но как бы 5 где-то, да.
Вот мы знаем от членов ОНК, что Кирилла Серебренникова задержали. К нему пришли следователи в номер гостиничный, где он жил в Петербурге. Его посадили в микроавтобус, 9 часов везли на допрос с 12 ночи до 9 утра. Я примерно представляю себе, почему это делается. Для того, чтобы человек на допросе чувствовал себя максимально скверно. Потому что, когда ты едешь на допрос в СК, в Москву, и тебя везут из Петербурга в микроавтобусе, ты, конечно, глаз не сомкнешь, а будешь чувствовать себя плохо. А что такое съемочный день? Перед этим у него был еще съемочный день, видимо.
Да, я как раз не хочу говорить о тех моментах, на которых я не присутствовал сам, потому что мы были действительно, вот моя супруга Лили, соавтор сценария фильма «Лето», и я были один день в качестве гостей на съемках, и это было как раз где-то за 24 часа до, собственно, ареста. Вы правильно, на самом деле, как бы поставили вопрос, потому что нужно понимать, что съемочный день — это чудовищная работа, это тяжеленная работа. Это даже если ты ничего не делаешь на съемках, даже если ты, как вот мы с Лилей, просто сидишь там как гость, это атмосфера такого эмоционального и интеллектуального напряжения, помноженная на постоянно тикающие часы, или даже такую часовую бомбу, потому что все нужно успеть. Вот, каждый неправильный жест продлевает день и повышает шансы, что ты что-то не успеешь. А на фильмах с таким бюджетом, а «Лето» фильм с очень небольшим бюджетом...
Каждая минута стоит...
Каждая минута не просто стоит, а просто проблема в том, что если ты что-то не успеешь, ты это не снимешь.
Угу.
Пересъемок не будет, новых каких-то дней съемочных не будет. И я сам знаю, как это тяжело. То есть... Человек, который делает это просто вот целый день, после этого съемочного дня обычно приходит, валится просто лицом в кровать и умирает до следующей смены. Но Кирилл невероятный трудоголик, и он получает настоящее удовольствие от этого процесса. И то, что я видел на съемках, конечно, было потрясающе, потому что вся команда работает очень слаженно. Очень многие люди, с которыми Кирилл работает на... «Лете» — это те же люди, которые работали на фильме «Ученик», гениальный совершенно оператор Влада Пельянц, художник по костюмам Таня Долматовская и так далее. Это очень слаженная команда, и ощущения вымотанности не было после съемок. Более того, вот в тот день, когда мы там были, там мы после этого смогли еще сходить на экскурсию на Витебский вокзал, и это еще как в ночи уже совсем, там, пойти там, выпить и так далее. То есть у Кирилла абсолютно безграничная энергия, и если задача была, чтобы он как-то паник и стал рассеян в мыслях, я уверен, что эта затея закончилась полным провалом со стороны арестовывающего.
Надеюсь. Миш, я понимаю, что вы связаны контрактом, что вы сценарист, но есть ли что-то, что вы можете рассказать про сюжет фильма «Лето»?
Я могу только повторить то, что мы уже публично говорили про этот фильм. Это действительно фильм, действие которого происходит в и вокруг ленинградского рок-клуба летом 82-го года. Это такая рок-н-ролльная фантазия на темы юного Цоя, Майка Науменко и других персонажей этого времени и этого места. Действие в 82-м году. Речь идет о 18-19-летнем парне, который еще ничего из...
По нынешним меркам это вообще подросток.
Ну, да, если не сказать ребенок, да.
Некоторые герои фильма «Лето» до сих пор живы. И, насколько мне известно, не все из них были счастливы, что такой фильм снимается. И некоторые прочитали сценарий и были крайне недовольны. Знаете ли вы про такой конфликт и как он решился?
Знаете, вот здесь я должен сказать, что к абсолютно неимоверной чести Кирилла Серебренникова он взял на себя, я полагаю, очень непростое общение с очень многими людьми, связанными с исторической подоплекой этого фильма, и провел его абсолютно блестяще, и Лили и я оказались в невероятно привилегированной позиции, что нам не нужно было вообще об этом думать. То есть он действительно в данном случае все это взял на себя. Но при этом самое смешное, что я не знаю сути этих претензий, я даже не знаю, кто их высказывает. То есть я просто... До меня доходят отголоски какой-то дальней битвы, но я прекрасно понимаю, какая это привилегия, но я действительно не знаю, о чем речь.
Надеюсь, что удастся спросить это, выяснить это у самого Кирилла.
Я очень надеюсь, конечно. Когда фильм выйдет.
Как будут доснимать фильм, если Кирилл под домашним арестом? Например, мы по-прежнему не знаем, какая мера пресечения, а наши слушатели уже знают. Но, тем не менее, допустим, он под домашним арестом.
Я не хочу говорить здесь какие-то вещи, которые могут просто не соответствовать истине на тот момент, когда этот подкаст выйдет, потому что, как вы понимаете, работа над фильмом возобновится просто в ту секунду, когда в руках у Кирилла окажется телефон, интернет, что угодно. Поэтому я знаю, что шли производственные совещания вчера, все как бы... подготовка там к съемке одной серьезной сцены происходит и так далее. Я не хочу говорить просто ничего, в чем я точно не участвую, потому что, опять же, все-таки это редкий для меня и Лили случай. Мы отдали этот сценарий Кириллу и, в принципе, будем смотреть этот фильм как зрители. То есть мы не участвовали в производственной стороне этого фильма. Поэтому не совсем, наверное, правомерно спрашивать это у меня. Но то, что я видел на площадке, мне подсказывает, что этот фильм будет доснят. Это проект, которым все занимающиеся им люди 100% горят.
Да.
И я думаю, теперь еще больше.
Угу.
И я думаю, что доснят он будет Кириллом Серебренниковым 100%.
Фильм — это тоже инвестиционный проект. Там все-таки есть съемочные дни. Команда находится в Санкт-Петербурге. Тратятся какие-то деньги на то, чтобы они там по-прежнему оставались. Как это обычно? Это ужасно необычная ситуация, в принципе, для съемок. Ну, то есть, окей, иногда бывает, что режиссер заболел
Представьте себе, что он запил, давайте так. И это сразу превращается в абсолютно штатную ситуацию. С огромным количеством примеров, которые можно привести. Очевидно совершенно, что есть способы фильм закончить. Я могу только выразить уверенность в том, что он будет закончен. И что это будет очень крутой фильм.
Огромное количество людей, естественно, в Фейсбуке пишут, да кто такой этот Кирилл Серебренников, что хорошего он снял, посмотрите, какие похабные спектакли. Большинство из них, конечно, эти спектакли не видели. Вообще, поход в театр — это, в принципе, подвиг как бы в 2017 году. Мы это прекрасно понимаем. И мы понимаем, что аудитория театров не очень широка, не так широка, как кажется. Представьте себе, что вы должны объяснить, кто такой Кирилл Серебренников, человеку, который ничего про него не знает. Что бы вы сказали про него?
Ну, один из лучших кино и театральных режиссеров в России, и все. А что еще нужно говорить в данном случае?
Ну, как хочется немножечко описать слона, да? Что это за режиссер? Почему он такой значительный? Почему про него говорят, что это один из самых значительных режиссеров России? У меня есть как бы объяснение, но я бы хотел послушать ваши слова, они наверняка будут другие.
Просто очень многое, что происходит в российском кино, и я не берусь судить особенно сильно в российском театре, потому что в театр хожу 2-3 раза в год, и с 99% вероятностью это будут спектакли Кирилла Серебренникова. Угу. Да. Кирилл для меня, в общем, и является театром в России сейчас, я прямо скажу. Но я не театрал совсем вообще. Очень многое из того, что происходит в российском кино и телевидении, это не вопрос цензуры, это вопрос самоцензуры, это вопрос страха. Причем не страха за жизнь,
не только в искусстве, это да. В журналистике, ну, в общем, то же самое.
Конечно, в журналистике то же самое. Не страха за жизнь, не страха даже за карьеру, а страха перед, в общем, легким дискомфортом, как ни странно. То есть это вот такой очень мягкий, авторитарный такой вот получился у нас момент, когда люди ровно настолько привязаны к каким-то денежным потокам, например, чтобы им было достаточно некомфортно эти потоки терять, но при этом им не так плохо и их не так угнетают, чтобы возник соблазн потерять все. И вот именно вот в этой вилке существует львиная доля производителей культуры в России. И в некотором роде я в их числе, и в некотором роде даже фильм «Юморист» отчасти тоже, в общем-то, про вот эту дилемму творческого человека в такой ситуации, в ситуации государственного патронажа. Поэтому очень многие руководствуются вот этим таким небольшим, таким каким-то вот тихим таким страхом, который идет фоном, вот фоновой страх вот этот. Кирилл — это человек, у которого этого страха нет, никогда не было. И это выражается в выборе спектаклей Гоголь-центра, это выражается в выборе материала для экранизации, это выражается в его самой жизни. И, в общем-то, вот и разница. То есть, на самом деле, потенциальных Кириллов-Серебренниковых в России много. Так же, как, прошу прощения, Алексеев Навальных в России тоже потенциальных много. Но так получилось, что Навальный почему-то один. И так получилось, что Кирилл Серебренников почему-то один. И это вопрос скорее для нас всех, почему так получилось.
Меня как раз это скорее убеждает в обратном, что таких, как вышеперечисленные, не так уж много. Но все-таки есть некоторый набор исключительных качеств в обоих героях. Я сейчас задам другой вопрос, потом хочу вернуться все-таки еще к фигуре самого Кирилла. В 2017 году можно деньги брать, если ты считаешь себя независимым художником, можешь брать деньги у государства или нет?
А что такое независимый художник?
Понятия не имею. Ну, как бы, ну, допустим, ты не готов. Ну, то есть мы понимаем, почему, собственно говоря, вы сейчас...
Независимый художник по тематике, например?
Независимый художник по тематике.
Тогда, конечно, можно. Более того, возможно, даже и нужно. Мне кажется, так, если
а потом к вам приходят прокуроры, например.
Потом ко всем приходят прокуроры, судя по всему, так что...
Поэтому живете в Берлине.
Нет, это не совсем так, я не поэтому живу в Берлине, я все-таки, к сожалению, или к счастью, я не знаю, не имею права особенно сильно выражаться на эту тему, потому что я никогда не был россиянином и не являюсь им. Я не эмигрант из России и уж точно не политический эмигрант. Я все-таки американец, который много сотрудничает с Россией.
Более того, специально приехал в Россию для того, чтобы в ней поработать.
Для того, чтобы в ней поработать, да. То есть у меня все-таки немножко другая ситуация, поэтому не совсем правомерно говорить, что типа я сбежал в Берлин от...
Ну, вопрос простой. Мне кажется, что это вопрос...
политического климата.
Это дело...
Это не так.
Может показаться, что мой вопрос лежит в этической плоскости, но на самом деле он абсолютно прагматичный, он простой. Вот смотрите, мы примерно представляем себе, как устроено государственное финансирование учреждений культуры и вообще культурных проектов. Это адская бумажная работа. И есть менеджеры, которые специально сидят и разгребают эти документы. Но сколько бы они ни разгребали эти документы, там всегда есть лажа. Вот мы буквально перед тем, как сели с вами разговаривать, разговаривали про это с Евгенией Шерменевой, которая очень хорошо в этом разбирается, потому что много сотрудничала с государством и была директором фестиваля «Территория», который начинался при поддержке администрации президента, mm-hmm. что характерно. И это значит, что если ты сотрудничаешь с государством, ты в принципе в зоне риска. Если ты в какой-то момент как художник, как какой-то конкретно, неважно, независимый, зависимый, как угодно это назови, как художник, почему-то перестаешь нравиться чиновникам, в принципе, чиновники имеют все возможности для того, чтобы натравить на тебя следователей.
Не обязательно быть художником. Вы как бы не нужно обманываться, мы все всегда находимся в постоянном взаимодействии с властью, и нет какого-то одного решение, как это избежать или обезопасить себя. Нет какой-то условной степени чистоты, до которой мы можем себя довести, чтобы быть каким-то образом лишенным вот этой постоянной связи и этого риска.
Вернемся на некоторое время к самому Кириллу. Я все-таки хочу дозадать и довыспросить у вас. Вы четко очертили как бы вот свою зону ответственности. Поговорим о Серебренникове кинорежиссере. В чем, по-вашему, замечательность этого кинорежиссера?
Я очень люблю фильм «Ученик». Мне кажется, это сильнейшее совершенно кино. И мне кажется, что это фильм, в котором как раз Кирилл по-настоящему стал режиссером именно вот первого ранга, именно кинорежиссером в России. То, что я видел от фильма «Лето», опять же, как бы это не себя хвалю, а именно режиссуру. Это имеет потенциал стать абсолютно поразительным, просто там, эпохальным фильмом. И сейчас, конечно, в лучшем случае то, что мы наблюдаем сейчас, это как бы это такая нечаянная, знаете, компания, которая сделает этому фильму прокатную биографию, я надеюсь. Потому что фильм выйдет, он должен выйти.
Есть, и мне кажется, он будет очень крутой. Есть еще один фильм с такой же богатой прокатной биографией. Более богатый.
«Матильда»?
Возможно, самое популярное кино в новейшей истории России.
Еще не вышедшее. Да, наверное, да. Но в любом случае, Кирилл замечательный режиссер, потому что он замечательно работает с актерами. И это его основная зона ответственности. Это как бы смысл и живые, неходульные персонажи, которые этот смысл доносят до зрителя. Причем зачастую прямыми, не гнушающимися такой кажущейся простоты приемами. И он гениальный режиссер, потому что он гениальный коллаборатор. Он очень многим людям, он не тиран на площадке, он очень многим людям дает делать свое дело и делать его замечательно. Как в случае, например, с вот оператором Владом Апельянцем, которую можно считать полноправным соавтором и ученика, потому что вот те длинные планы стадикамные, на которых снят ученик, это такая же часть этого фильма, как актерская игра в нем. И, мне кажется, в «Лете» вы увидите то же самое.
Мне кажется, в общем, довольно важным определение, которое дал Кириллу Серебренникову Сергей Капков. Не то, что мне, в принципе, нравится определение, которое чиновники дают деятелям культуры. Я не думаю, что это как раз как бы правильная точка осмысления. Но он его называет агентом перемен, что ты куда-нибудь помещаешь Кирилла Серебренникова, и вокруг начинает преображаться среда. Как случилось, например, с, собственно, Гоголь-центром. Гоголь-центр — это не просто театр, да, это какой-то что называется, кластер культурный, тусовка.
Я склонен согласиться, да, это хорошее определение. Да.
Да. Есть ощущение, что мы плохо понимаем, как организовано дело в отношении руководителей седьмой студии Кирилла Серебренникова самого, и пытаемся распутать этот клубок, и понимаем, что, к сожалению, возможно, действительно там были какие-то непорядки там, с документами, и часто люди, которые шокированы происходящим, они высказываются в том духе, что меры предприняты чрезмерные меры, да, и следствие должно быть справедливым, и, дескать, надо смилостивиться и как бы снисходительнее относиться к известному режиссеру, просто потому что он известный режиссер. И все это, ну, мне кажется, я вынужден сейчас это сказать, хотя кто я такой, как бы, чтобы осуждать других людей, высказывающихся по этому поводу, мне кажется, что это немножечко фальшивые слова. Они какие-то не совсем точные. Но точные слова я и сам подобрать не могу. Мне кажется, что все, что происходит, это какая-то запредельная ситуация. Такого быть просто не должно. Кирилл Серебренников должен снимать свое кино «Лето», которым мы недаром так долго сейчас говорим, ставить спектакли в России и за рубежом, а не сидеть в следственном изоляторе в ожидании меры пресечения.
Ну, слушайте, начнем с того, что ни один человек, обвиняющийся в экономических преступлениях, тем более как бы сдавший паспорт, не должен сидеть в следственном изоляторе, точка. То есть мы можем изображать такие мнения экспертов, но мнение экспертов значит хоть что-либо только в обществе с четко очерченными правилами, которым следуют суды, правильно? Потому что тогда можно говорить о линии защиты, о там каких-то деталях делопроизводства. Обо всем этом, на мой взгляд, в ситуации вот сложившегося абсурда говорить бессмысленно.
Все-таки это действительно запутанная история, но в ней, в общем-то, можно разобраться, и имеет смысл разобраться, потому что мне кажется, что на такой степени несправедливость требует тщательного анализа. Я как раз отношусь к тем людям, которым интересно, кто является автором решения о преследование Серебренникова и его коллег. Мне кажется, это важным. Мне кажется, важным это изучить, исследовать,
расследовать. Для вас это невероятно важно, потому что вы СМИ.
Хотя это при этом быть, я понимаю прекрасно, что...
Это первостатейная задача этими, хорошего СМИ.
Безусловно.
На данный момент.
Мне кажется, это очень важно для, так сказать, здоровости восприятия всей этой ситуации. Да? Как бы люди имеют право знать, кто автор этого решения. Это имя этого человека, скорее всего, очень быстро забудется, в отличие от имени Кирилла Серебренникова. Вопрос в том, как частному человеку, вопрос в том, как деятелю культуры себя в этих обстоятельствах вести. Что делать? Такой вопрос.
Оригинальный вопрос.
Классный вопрос, да.
Да, никогда в истории России не никогда. Задавался еще. Ну, вот видите, если взять за ответ спектакль «Машина Мюллер», то снять штаны и бегать.
Спасибо, Михаил. Это был Михаил Идов, сценарист, режиссер, бывший главный редактор русской версии журнала GQ. А вы слушали еженедельный подкаст «Медузы», «Медуза в курсе». С вами был на этот раз главный редактор «Медузы» Иван Колпаков. Спасибо, до связи.